Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Еще один университетский храм появился на карте Москвы.
Ну, он
это
давно
очень
уже
радостно.
Появился.
Да, давно, но тем не менее, все-таки приход при МГУ, да, Татьянинский храм, он более известный, потому что он гораздо старше, он появился еще в 90-е годы. И на этом фоне приход при МГИМО, он такой еще, ну, так сказать, молодой.
Я бы сказал, что университетский появился еще до революции в первый раз, задолго до революции.
Задолго до революции, середина 18 века,
храм, так, на минуточку. Я тебя все поправляю. На самом-то деле, действительно, можно поздравить. Я не помню, после освящения храма с отцом Игорем встречались в этой студии?
Нет, еще.
Вот поэтому можно, наверное, отца Игоря поздравить с тем, что храм Александра Невского, из того благоверного князя Александра Невского при МГИМО, наконец осветили.
Да, свершилось малое освящение на День памяти святителя Николая. У нас очень много связано со святителем Николаем. И это освящение было именно в местный праздник того, в общем, района, где мы живем. Потому что там до революции был построен храм святителя Николая, был освящен во время войны, его разрушили, храм святителя Николая, ну, а окончательно его снесли перед Олимпиадой 80.
Потому что там рядом олимпийская деревня строилась.
Да, да,
и
да,
не
да,
к лицу да. было советскому государству демонстрировать,
да.
как бы это правильно назвать-то, обломки...
Обломок и пережиток.
Вот. Обломок и пережиток,
вот,
да.
Вот, да. Ну, хорошо, что сейчас все восстанавливается. Я этому очень рада. Хотя наверняка, отец Игорь, вам приходилось не раз отвечать на вопросы, ну, зачем? Ну, здесь-то уж зачем? Ну, ладно, при МГУ, там исторический, так скажем, да, такой эпизод существенный, да, 1755 год, граф Шувалов, там далее со всеми остановками. Но зачем при МГИМО-то храм? Вот я, например, постоянно эти вопросы слышу.
Да, действительно, очень часто приходится на это отвечать. Храм при МГИМО...
Ну, светский вуз, ну куда же вы лезете?
Да, а можно даже по-другому сказать, для МГИМО.
Вот
храм для МГИМО. Я считаю, просто необходим. Мы видим обостряющуюся политическую обстановку в мире вокруг нашей страны. И как не МГИМО, которое выпускает именно тех, кто будет защищать, будет показывать, что такое Россия, кто такие русские люди, естественно, без православия, мне кажется, в общем-то, это не понять. Я думаю, что даже и в МГИМО изучение языка, изучение той или иной страны, оно не может проходить без каких-то особенностей культуры той страны. А любая культура, она завязана на вере, она завязана на религии. Ну, а уж русского человека, тем более, его не понять, не измерить, ну, что там еще с ним сделать, не увидеть его без православия невозможно.
Как хорошо вы говорите, отец Игорь.
Да?
Но есть реальность. Я вам сейчас ее в двух словах попытаюсь пересказать. Я же там преподаю в этом вузе, вы знаете. И со своими студентами занимаюсь русской литературой. И помню, когда зашел разговор о Толстом, я объясняла им этот феномен толстовства, да, о котором они ничего не знали. Ну, так бывает, да, это... последствия ЕГЭ, много чего еще, они не знают, что такое толстовство. Я им объясняю. Реплика с последней парты, девочка. А правильно он все сделал. Я согласна с Толстым, потому что задолбала уже эта церковь, я цитирую. Задолбала, она лезет везде. Везде ее, куда ни глянь, кругом эта церковь. Задолбала со своей пропагандой. Не хочу я ничего. Прав был Толстой, и я с ним согласна. Евангелие надо отредактировать, значит, церковь надо потом куда подальше отправить, пусть она не лезет в мою жизнь. Отец Игорь, я бы, вы знаете, не беспокоилась, если бы это был взрослый, такой сформировавшийся человек, который транслирует свою собственную позицию, потому что это было бы, ну, скажем так, его каким-то выношенным, взвешенным решением. Но это говорит 17-летний там, или 16-летний ребенок, да, который транслирует те вещи, которые он, ну, вот, скажем так, впитывает в себя из окружающей среды. Меня это очень беспокоит.
А меня, наоборот, беспокоит другое. Если это транслирует именно взрослый человек, который уже сформировал свое мышление, который вот пришел к такому выводу, и теперь, ну, ничем, скажем так, не вытравить из его головы, не заменить.
Это его сознательное решение.
Да, это его сознательное решение, ошибочное сознательное решение. Вот, и это действительно страшно. Но когда говорит студент, я так понимаю, что, Алла Сергеевна, вы преподаете все-таки у первого курса.
Ну, конечно, да, традиционно, да.
Вот приходит со своими мыслями в эту студенческую среду, вот, и говорит, что кто его там задолбал, кто не задолбал, очень замечательно, это открыто, это честно, это приятно слышать, в общем-то, что человек может спокойно говорить, казалось бы, о своих убеждениях. Но теперь бы хорошо было бы с ним пообщаться в конце не только вашего учебного курса, но и в конце, в общем-то, когда он получает диплом. Что у него изменилось, что у него преобразовалось. И я очень рад, что учебное заведение все-таки учит, не констатирует, что вот к нам пришли 25 идиотов, и 25 идиотов мы выпустили. К нам пришло 50 гениев, и 50 гениев мы там выпустили. А что к нам пришло 25, скажем так, зеленых, 50 совершенно гениев, а выпустили мы 75 абсолютных гениев. Вот. И это ваша задача. Ваша
ну,
задача,
вот здесь
которую
я
вы...
не могу не вспомнить, да, Уинстона, брат нашего Черчилля, который говорил, что вот плох тот человек, который, извините за банальную его цитату, которая очень расхожа, плох тот человек, который до 30 не был социалистом, но гораздо хуже тот, кто после 30 им остался. Так что вот здесь, мне кажется, вполне можно применить к твоему примеру.
То есть,
да, девочка 16 лет,
так,
ну,
да,
зато она, может быть, не плывет по течению, зато она, может быть...
По-моему, она как раз плывет по течению, ну, и вот, хуже всего, что она закрыла,
кажется, да,
закрыла для себя тему, понимаете?
Нет,
она все поняла, она все для себя решила.
Нет. В 16 лет ничего не закрывается. Она пришла из той среды, в которой воспитывалась. В этой среде, может быть, не задумывались ни о Боге, а если задумывались, то, может быть, приняли какое-то рациональное решение. С Богом же сложнее, понимаете? С Богом же труднее, в общем-то, жить. И вообще Господь всегда говорит только о труде. Вот посмотрите, я сейчас немножко отвлекусь от темы, но очень интересный пример приведу. Рассматривался вопрос по поводу социализации бомжей. И какие были жаркие споры, знаете, о чем? Не о том, чтобы им там документы делать, и как их делать, и тому подобное, а могут ли они трудиться или не могут.
Ой, это, кстати, очень правильно.
Да, вот вы знаете, и очень много либералов, которые говорят, ни в коем случае они не должны трудиться. Их нельзя социализировать.
Почему? Почему?
Я не знаю их аргументацию. И они должны сначала вот как-то прийти в себя и тому подобное. А на самом деле только труд из человека делает Бога. Только труд делает человека человеком, если уж так взять, по-мирски сказать. Только труд. Ни лежание на диване, ни на печи, нигде. Только труд.
А как труд делает из человека Бога?
Мы, когда открываем с вами Библию, да, то мы на первых страницах прямо читаем о сотворении мира. И читаем о сотворении человека, читаем о сотворении рая, что Господь насаждает человека в раю и дает самую первую заповедь – возделывай, то есть трудись. И именно этот труд приводит человека к богоподобию. Он его обоживает, этот труд. Приходит лукавый и предлагает совсем другое. Съешь таблетку и сразу выучишь английский. Вот, съешь вот яблочко, и не надо трудиться, ты сразу похудеешь. Вот, съешь таблетку, и вот ты сразу сможешь стать олимпийским чемпионом, зайти на Олимп, стать как боги. Вот, наверное, это смешно просто даже звучит и выглядит на
очень
самом
соблазнительно
деле.
На самом деле.
Да, очень
таблеточку-то всем такую хочется.
Да, надо попробовать, да? Вот
да,
мы,
да.
Мы очень не уверены в этом, но давайте попробуем.
Давайте попробуем, да.
Да, человечество уже это попробовало. Еву попробовал, Адам попробовал. Результат мы, в общем-то, видим плачевный, а отказ от заповеди Божией, отказ от труда. Так что только труд делает из человека человека.
Вот, и тут мы подходим, мне кажется, к магистральной теме нашей программы, когда труд делает из человека человека.
25-й... Мне больше нравится эта формулировка, что труд делает из человека Бога. Она как-то так более интригует, я бы сказала. Перспектива более широкая.
Упор на это сделаем. Да. Да?
Давайте поговорим о том, что сегодня 25 января на календаре. Татьянин день. А если смотреть на это в церковной перспективе, День Святой Мученицы Татьяны Римской, и сегодня же, в 1755 году, то бишь 61 год назад, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И, в общем, тема нашей программы посвящена Татьяниному дню и дню рождения Аллы Сергеевны. Я не знаю, здравствуйте, Алла Сергеевна, еще раз поздравляю с днем рождения.
Спасибо.
Да, это событие, 361 год, это все-таки такое глобальное масштабное событие.
Это,
да?
Это не мой день рождения был 361 год назад.
Во всей стране. А у нас есть такая студийная, да, в общем-то, дата сегодня рождения Аллы Сергеевны.
Локальная.
Много и благо лета, дорогая.
Спасибо,
да,
спасибо
большое. Да, дай Бог тебе всего самого хорошего.
Спасибо, дорогие. Да, давайте, собственно, к мученице Татьяне теперь обратимся. Очень хочется понять, потому что мы о ней знаем не так много, но студенткой она точно не была. Просто хотя бы потому, что в то время университетов в нашем нынешнем понимании не было. Образование выглядело совершенно иначе. И для женщин эта тема была, ну, так скажем, закрыта. Женщины по-другому жили, по-другому как-то образовывались, по-своему. И мученица Татьяна не была студенткой. Она при этом покровительница студентов. Не знаю, все ли в курсе этой истории, почему именно она, почему не какая-нибудь выдающаяся, продвинутая там, какая-нибудь деятельница эпохи просвещения или там 19 века. Ну, 19 век просто уже там, да, в тот момент университет был уже основан, да, ну, скажем, там эпоха просвещения. Почему не оттуда взять какой-нибудь прекрасный идеал? Почему именно мученица Татьяна?
Наша страна, она жила по церковному календарю. Я не только имею в виду юлианский календарь, я имею в виду по святцам. Если почитать письма людей церковных того времени, дореволюционного, да и послереволюционного, там, письма старцев, да, то мы можем увидеть подпись, да, и день, допустим, Пасха Христова, такой-то год, да, или День трех святителей, такой-то год, и там подобное. Университет был основан в день мученицы Татьяны. И этот день, действительно, вы абсолютно правы, что мученица Татьяна совершенно не имеет к образованию, наверное, никакого отношения, но именно этот день у нас освещает, в этот день был подписан указ о создании университета. И, естественно, Татьянин день, он, в общем, так очень прочно вошел в умы и жизнь нашего студенчества, да и вообще всего народа.
Да, тут еще надо, наверное, добавить, что маму графа Шувалова звали Татьяна, и он хотел ей сделать приятное. Именно в этот день подсунул бумаги Елизавете.
И так она звалась Татьяной.
Да.
Вторая версия, это, наверное, тоже очень красивая такая легенда, да?
Легенда, да?
Ну, я думаю, что все-таки да. А. Мы на самом деле не знаем истинных причин, в общем-то, почему в этот день.
Ну, ладно, да. Хорошо. Ну, пусть, ну, зато красивая легенда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня у нас в гостях. И говорим про мученицу Татьяну, про Татьянин день и про, естественно, главный студенческий праздник, как все это взаимосвязано. Обсуждаем с отцом Игорем, с Аллой эти все интересные вещи.
Отец Игорь, а расскажите, у вас в храме что сегодня было в Татьянин день?
Сегодня служба, естественно. Это, правда, еще учебный день для студенчества. Хотя
ну,
обычно...
некоторые еще сдают экзамены.
Да, еще кто-то сдает экзамены, кто-то там хвосты, наверное, подчищает. Да?
Хвосты уже на февраль, вы знаете. Февраль. Если уж есть хвосты, да, то не вот, сегодня,
но,
к сожалению.
В общем-то, в храме много людей. Много народу. Отрадно смотреть, что из года в год приходят студенты и благодарят Бога за сессию. Благодарственные молебны заказывают.
Серьезно?
Причем, да, причем, знаете, вот не так это, в общем-то, много, но почему-то все увеличивается. Сознание все-таки приходит в наш народ, такое церковное сознание, и это прекрасно, это замечательно. Так что не забудьте, дорогие студенты, может быть, даже завтра, если вы все-таки сдали храм, хорошо сессию, зайти поблагодарить Бога.
А если нехорошо сдали? Ну, всякое же бывает.
Тогда попросить благословения, прибавлению ума и красоты и разумности ответа.
Ах.
Все-таки для преподавателя хорошо. Это же тоже важно, да, чтобы красивый был ответ.
Это очень важно. Это, вы знаете, я вообще всякий раз им говорю, что мы же всем вам хотим поставить пятерки. Пожалуйста, дайте нам такую возможность ответить так, чтобы это было хорошо, красиво, ярко как и пронзительно, как выстрел крейсера «Аврора». И не все ответы такими получаются, и я за это очень переживаю. Вот прям у меня рука не поднимается ставить какие-то отрицательные оценки.
Вы вообще-то сказали, наверное, основополагающую мотивацию перед сдачей экзаменов, зачетов и тому подобное. Кто нас слушает из преподавательского состава, просто прям всегда говорит, что мы хотим вам поставить пятерки, дорогие мои студенты, школьники, я не знаю, кто там еще. И вы знаете, вот я прямо сейчас сижу, слушаю, я не студент, к сожалению, Аллы Сергеевны, вот, но прям хочется что-то выучить и ответить
ей. Ой, слушайте, а я как раз думала, вдруг это как-то не педагогично.
Ну, у вас есть, отец Игорь, еще больше 40 минут. Ну, 40 минут,
чтобы выучить
и ответить, да.
Ну, вы знаете, да, если уж мы снова вернулись к теме студентов, вот что меня беспокоит. Тот случай с девочкой, который я вам пересказала, да, мы же начинаем с ними вот копать как-то, да, и выясняется, что, ну, конечно, она не читала Евангелие. То есть она не знает, что там Толстой редактировал, да. Она, в общем, и Толстого-то тоже не особо читала. Она читала в тех объемах, в которых нужно было для того, чтобы как-то что-то где-то в школе проскочить. И вот эти вещи меня тоже очень беспокоят. То есть они сидят с огромными глазами, с разъюнутыми ртами, они все слушают, им все надо, но они не в состоянии очень многих вещей воспринять в силу того, что у них базы нет, понимаете?
Но я хотел бы подчеркнуть, вот если эту девочку брать, наоборот, вот именно эта девочка очень хороший материал для того, чтобы ее чему-то научить.
Да дай бог.
Она открытый материал. Она человек, который реагирует на какие-то фразы, она слышит вас, она переживает. Это же не так просто. Вот вспомните себя в студенческие годы, вдруг какую-то выдать реплику преподавателю. Это мы сейчас смотрим на молодежь и говорим, какая наглая стала. Начинает разговаривать и тому подобное. Мы же не знаем, что у них происходит в душе.
Да я, наоборот, жду не дождусь, когда они начнут разговаривать.
Вот видите, значит, не наглая молодежь, значит, хорошая молодежь.
Я знаю еще, может быть, это гораздо более вопиющий пример, нежели тот, который ты привела, когда студенты филологического отделения, отделения русской филологии филологического факультета одного из крупнейших гуманитарных вузов страны, да что там, РГГУ, не знают, я сам с этим столкнулся, что такое Евангелие, никогда о нем, ну, слышали, что там есть какая-то книга, но никогда в руках не держали, не открывали и не представляют вообще, о чем там написано. Это студенты отделения русской филологии.
Ну, вот можно было бы говорить о том, что им это не обязательно, потому что, ну, это же, так сказать, личное дело каждого, да, все, что касается религии, вот сбросьте со счетов. Но с
нет,
точки зрения просто...
Общая.
Да, вот какой-то минимальный набор
вы
знаний.
Знаете, разве... вот здесь я хотел бы с вами немножечко поспорить. Это не дело лично каждого. Если человек все-таки филологический факультет заканчивает, да, он должен быть профессионалом. И самую популярную книгу в мире он должен прочитать.
А вот мы об этом и говорим.
Об этом и речь, конечно.
Он должен прочитать. Ведь классическая советская профессура филологическая, для которой, ну, для тех людей, для которых, конечно, Евангелие и вообще, там, может быть, Писание Ветхого Завета, Библия, будем говорить более широко, Библия была профильной книгой, они вообще Священное Писание знают зачастую гораздо лучше, чем христиане, чем даже некоторые священнослужители, наверное, потому что они ее настолько пристально изучали, настолько хорошо ее знают, порой, может быть, не задумываясь о сакральной составляющей, но сам текст, саму текстологию, они и контекст эпохи, и Ветхого Завета, и Нового Завета. Для них это все было
абсолютно...
Ну, а
иначе как понимать те сюжеты, которые возникают постоянно в мировой культуре и в западной, да, если чуть-чуть сузить, и в российской культуре в том числе?
Да просто даже процессы твоей души, внутренний процесс твоей души, ты без Библии не поймешь, ты запутаешься.
А ты сколько там сказано про любовь?
Ты уйдешь в какие-то дебри. Там сказано абсолютно про все. Про положительные стороны человечества, про отрицательные. И студенчество, я считаю, просто обязано знать и изучать Библию. Оно обязано ее, в общем-то, даже в первоначальном каком-то виде, в общем-то, воспринимать.
Не в кратком содержании вы имеете в виду?
Да, естественно, не в кратком содержании, не как там критика из интернета, да, в общем. общем-то, какая-нибудь критическая статья или там разбор отдельного там текста. Поэтому задача, мне кажется, вузов – дать разностороннее образование. Не только какое-то, в общем-то, узкое.
Ну, мы говорим скорее о гуманитарном образовании, потому что для студента физтеха, если у него нет каких-то личных позывов или нет какого-то религиозного стремления, ну, ему, может быть, профильно это и не обязательно.
А я считаю, обязательно. Я считаю, обязательно, потому что Библия, Священное Писание, оно изменяет человека, оно настраивает его, в общем-то, на такой нравственный подход, оно настраивает человека заглянуть внутрь, и тот человек, который в будущем будет что-либо проектировать, что-либо создавать, какую-нибудь очередную там бомбу или еще что-то такое, или какие-нибудь новые научно-технические достижения, он должен просто знать, как это будет использоваться и куда это, в общем-то, пойдет. Может быть, иногда свои знания надо как-то немножечко и придержать. Может быть, какие-то свои знания надо куда-то направить в другое русло. И, как ни странно, это поможет именно Библия, это поможет именно Евангелие. Вы знаете, мы...
А как это может помочь? Как Священное Писание может помочь?
А Священное Писание обращает взор человека не только на себя, или, скажем так, в первую очередь не на себя, а обращает на Бога через твоего ближнего. Священное Писание, оно все пронизано духом именно такой связки. Чтобы послужить Богу, надо послужить ближнему. Чтобы быть с Богом, надо быть рядом с ближним. Вот Священное Писание только об этом и говорит. Вот ни о чем другом оно, в общем-то, и, скажем так, не говорит. Как быть с ближним, говорит Священное Писание? Только так, как был Христос, жертвуя, в общем-то, собой. То есть опять идет забота о ближнем. То есть все Священное Писание проникнуто любовью. Ну, не таким абстрактным словом, которое вот сейчас можно выйти на улицу и спросить, что такое любовь. И мы не услышим настоящего ответа, не услышим. А в Священном Писании мы прочтем, что такое любовь, что такое гнев, что такое раздражение и что такое, наоборот, благодарность, как это проявляется, как, с чем можно бороться, как, что можно привить к себе. То есть я считаю, что абсолютно для всех Священное Писание необходимо. Да, человек потом может не связать свою жизнь с там, религией, да, он может не ходить в церковь, и, может быть, и большинство не будет ходить там в церковь, но знать об этой книге он должен.
А про любовь можно вас спросить, отец Игорь? Что там сказано в Священном Писании?
В контексте студенчества?
Или так. Да, дело в том, что, кстати говоря, студенты, вот тема, на которую они реагируют, знаете, моментально, да, когда, допустим, ну, они же устают тоже, да, и иногда приходишь на пару, у них там делают язык или готовятся к экономике или что-нибудь еще такое, да, а тут литература. И я заметила, что они моментально включаются, когда мы начинаем с ними о любви говорить. Моментально. Вы знаете, я помню вот этот момент, когда я им сказала, что, слушайте, ну а вот как вы считаете, что объединяет абсолютно всех людей? То есть вот нет человека, которого бы не коснулась одна тема, да, как вы думаете, какая? Они сидят, пока они там соображают, да, что-то там, кто-то что-то пытается отвечать, вот. А универсальный ответ – это же то, что эта тема как раз любви, и то, что всякий человек хочет любить и быть любимым. Это моментальное, стопроцентное включение всех студентов сразу. Они сразу подключаются к разговору. Поэтому уж не знаю, в каком контексте. Ну, мы с ними говорим на примерах из русской литературы, прежде всего, да, или там из западной культуры, может быть, иногда тоже, да, а из личной жизни пусть они говорят между собой, я в эту тему не внедряюсь. Но вместе с тем, если мы говорим о Священном Писании, да, там же есть определение, что Бог есть любовь. Это красивая фраза. Но что за ней стоит? Что это значит, если на пальцах попытаться объяснить?
Да, надо попробовать объяснить на пальцах, и я думаю, в общем-то, это просто сделать, когда ты открываешь страницы Евангелия. Когда мы с первых страниц начинаем читать о том, что Господь приходит в мир, вычеловечивается, принимает естество человеческое, становится подобен человеку во всем, кроме греха. И для чего он это делает? Он это делает ради того, чтобы человек имел возможность войти обратно в радость Божью. Человек творится Богом для сорадования. Сорадоваться можно только с подобным себе. И Господь заранее творит того, кто может стать подобным Ему, то есть Богу, совершенному, абсолютному существу. Это опять достигается только трудом, как мы уже с вами, в общем-то, говорили, как там ребенок рождается, да, и вот начинает кряхтеть, пытаться ползти куда-то, начинает ходить, начинает говорить, над ним все смеются, но он все равно старается, пыжится и тому подобное. Вот, а потом он хорошо пошел, хорошо заговорил, прекрасно там вышел в люди и тому подобное. Точно так же, в общем-то, и человек может стать Богом и должен стать Богом. И на страницах Евангелия это раскрывается, как человек становится Богом. Что такое любовь? Именно на страницах Евангелия мы прочитаем, что любовь, она трехсоставна. Она состоит из радости, благодарности и жертвенности. Мы именно на страницах Евангелия прочитаем о радости. Что такое радость? Чем она отличается от веселости? От того, что вот ты провел там какое-то время перед телевизором, смотря КВН, или ты повеселился? Хорошо, прекрасно, замечательно. Ты убил время, это очень отдохнул, мозги твои отключились и так далее. Ты весело провел время. Ну, или, допустим, с любимой книжкой в руках. Предосудительно? Ни в коем случае. Не предосудительно. Но это веселость. А радость – это немножечко другое. Радость – это тогда, когда тебе и вечером хорошо, и утром хорошо, и днем хорошо. Когда начинаешь замечать ближнего человека, любого причем. Не только того, кто тебе место в автобусе уступил, но кто тебе еще и на ногу наступил, и можешь его оправдать, и в этом заключается радость. Мы можем быть благодарными, и опять об этом говорит Евангелие, кто такие благодарные? Не только те, которым дали там 100 рублей, тебе дали 100 рублей, ты вот вдруг стал таким вежливым, благодарным, интеллигентным, да, а если опять на тебя на ногу наступили, то, в общем-то, где же твоя интеллигенция, в общем-то, куда она, в общем-то, так делась и тому подобное, ну, если мы так уж говорим светским языком. Что такое благодарность? Опять там читаем. Что такое жертвенность? Мы опять там можем прочитать, и нам укажут примеры этой жертвенности, начиная там от родителей и заканчивая, в общем-то, ближним, который готов пожертвовать чем-то своим таким ради неизвестно чего и ради неизвестно кого. То есть Евангелие четко говорит о любви. И итог. Итог этой любви – крест. И мы не будем останавливаться, как приз напоминаемый Лев Николаевич Толстой на кресте, да, и распяли его, и на этом заканчивается Евангелие от Льва Николаевича Толстого, да. А пойдем дальше. А итог любви – крест и воскресение. И воскресение, и сорадование с Богом. И вот все об этом мы прочитаем в Евангелии.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, сегодня в гостях у Радио Вера в программе «Светлый вечер». Здесь в студии также Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера.